Вопросы, комментарии, предложения. Звоните в студию радио «Спутник» в Крыму. Плюс 7 978 023 102.3. Первое информационное радио.
Мы продолжаем прямой эфир. У микрофона Леонид Рудюков. Еще раз здравствуйте. Говорим о последних событиях в России и в мире. Сегодня с нами на прямой связи находится исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев. Сергей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Доброе утро, крымчане.
Из последних новостей, министр обороны Сергей Шойгу отстранил арестованного Иванова от должности заместителя министра обороны. Россия ветировала в Совете Безопасности ООН резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе. Зеленский считает, что исход конфликта с Россией понравится не всем. Антонов назвал ложью обещание Киева не применять ракеты «Атакамс» по территории России. США отразили атаки йеменских хуситов на суда в Аденском заливе. И Рябков объяснил недопуск россиян на рейсы из Турции в Мексику давлением Соединенных Штатов Америки. Сергей Павлович, ну вот последние дни действительно одна из таких главных новостей внутри страны — это вот дело касательно коррупции вот в отношении, да, и дело, заведенное в отношении Тимура Иванова, замминистра обороны. Данные, вот такие вот новости такого характера все-таки в период специальной военной операции особо, наверное, остро так воспринимаются общественностью. Скажите, в данном случае, вот насколько вот такие внутренние, ну, как бы проблемы могут влиять на сам ход специальной военной операции и, в принципе, вот характер и последствия таких вот событий вот в такой специфический период?
Ну, в целом, если мы вспомним о том времени, когда специальная военная операция началась, когда первые месяцы шли, в информационном пространстве, в политологическом, общественном обороте говорилось о том, что, исходя из лозунгов «правда», «справедливость», «своих не бросаем», в этом контексте будут происходить процессы, связанные с социализацией общества, с элементами того, к чему мы привыкли, ну, я имею в виду старшее поколение, за годы советской власти. Даже раздавались лозунги о том, что одно из направлений такой деятельности станет пересмотр грабительской чубайсовской приватизации и так далее. И в этой связи практически изначально некоторые такие моменты, они стали просматриваться, в том числе в плане социально-защитного такого характера. Но чего-то такого глобального не случилось, хотя по той же приватизации, если судить о том, что произошло за это время, можно сказать, некоторые моменты, они все-таки себя проявили, связанные с возвращением государству определенных активов и так далее. Но эти ожидания общества, связанные именно с тем, что наше общество, наша страна, наш социум будет более справедливо устроен, эти ожидания, они существуют, и они, в общем-то, не сдулись ни с точки зрения информационного, ни с точки зрения восприятия происходящего. И, кстати говоря, в этой связи, мне кажется, определенный такой результат очевидный того, что эти желания есть, они проявились в результатах выборов президента. Доверие президенту и надежда на то, что именно с личностью Владимира Владимировича Путина связывается именно не только борьба за правду, но и ее торжество. Поэтому и так остро это воспринимается, да и вообще в целом у русского человека в менталитете стремление к тому, чтобы все-таки жить по правде, а не по лжи. И всякого рода моменты, которые случаются, они, в общем-то, получают разной степени резонанс, но в любом случае этот резонанс происходит. Ну и если мы говорим о Тимуре Иванове, то в данном случае здесь можно было бы выстроить определенную цепочку тех событий, которые этому предшествовали. Ну, скажем, отстранение менее шумное, но тем не менее привлекшее внимание, в том числе и в военной среде, это отстранение от должности заместителя министра обороны Булгакова. Нечто похожее происходило и с другими чиновниками, которые так или иначе пытались на чем-то нагреть руки. Ну, знаете, кому война, кому мать родна. В этой связи у наших классиков, у Салтыкова-Щедрина, у Чехова масса всякого рода цитат можно в этой связи найти. Я думаю, что следствие оно покажет, но однозначно можно утверждать, что мы узнаем много интересного, не знаю, из официальных источников или из всякого рода компроматных телеграм-каналов. Многое узнаем о том, что произошло, что явилось первопричиной, ибо, ну, откровенно говоря, с учетом того, что человек рулил сотнями миллиардов, может быть, даже там триллионами рублей, огромная ответственность на нем лежала, огромный блок работы, и информация о том, что он погорел на взятке в 1 миллион, но это, мягко говоря, вызывает недоверие и недоумение, тем более, что ну, в экспертной среде шутят, что в определенных кругах, скажем, московских кабинетах, только секретарша за организацию встречи с топ-менеджером, таким как Иванов, она, секретарша, такие взятки берет. Ну, это как бы в режиме шутки, хотя в каждой шутке есть доля правды. Но миллион – это не та сумма, о которой можно было бы так серьезно говорить. Ну, то, что просачивается в среду информационную о том, что якобы 5 лет ФСБ его разрабатывало, я думаю, именно фигурант такого уровня, мягко говоря, залетел. Это кропотливая, серьезная работа. Но, опять же, 5 лет, я думаю, за 5 лет можно было столько нарыть, что и изначально, скажем, через какое-то время можно было бы его закрыть. Но, видимо, не было определенной команды, я так думаю. И в этой связи подобного рода фигуранты, я думаю, они еще засветятся, ибо работа нашими органами определенными продолжается, и ФСБ, и СКР, они, в общем-то, отслеживают все, что происходит. Тут в наш информационный век сделать это, я думаю, не очень сложно нашим спецслужбам, но, опять же, засветки разного рода будут происходить после того, как будут даны команды. Тут некоторые коллеги даже шутят, что Владимир Владимирович Путин, которого в определенных кругах называют начальником с большой буквы, в Москве, по крайней мере, об этом можно часто услышать. Начальник сказал, начальник рекомендовал в таком духе. Я думаю, что надо бы прислушаться к посылам от экспертов, которые говорят, сейчас наступила фаза, когда начальник превращается в хозяина. Хозяина с большой буквы. Вы помните, кого называли в нашей стране хозяином. И в этой связи без наведения порядка вверху однозначно не обойтись. Жаль, что подобного рода решения, меры принимаются сейчас, а не раньше. Скажем, порядка десятка замминистры, вице-премьеры, топ-менеджеры, да, наверное, однозначно больше десятка, во главе с Чубайсом оказались за бугром. Мало того, что к рукам этих типажей прилипло много чего, но они явились уже даже фамилии их именами нарицательными, ну и плюс к тому, они носители огромных секретов. Тут у нас не так давно популярна была обсуждаема фигура Овсянникова, бывшего губернатора Севастополя, о том, что он в Англии там всем все поздавал. Я думаю, он обладал не очень большими секретами с учетом времени нахождения наверху власти и с учетом ну, и личности, и в целом направленности его деятельности. Он не очень, наверное, много знал. А вот то, что касается Чубайса, это фигурант, который обладает колоссальным информационным массивом, связанным и с обороной, и безопасностью страны. Ну и плюс ко всему, он обладает огромным информационным массивом, связанным с личностями конкретными, вплоть до самого верха. Это люди очень опасные, и выпускать их было, ну, как мне представляется, не совсем верно. А они сейчас бродят по просторам нашего шарика, что они сливают, что сдают, это большой вопрос. И подобного рода люди еще остались и при власти.
Действительно, и такие люди, как раз правильно сказали, представляют опасность, что, в общем-то, да, самое главное в данном случае в вопросах интересов государства. Сергей Павлович, давайте переходить тогда к такой уже классической теме Украины, вот, и все-таки скорее такого продолжения темы вот пакета помощи, который выделили Соединенные Штаты Америки для Украины. Здесь вопрос касательно ракет «Атакамс». Вот. Сегодня посол России в США Анатолий Антонов назвал ложью обещание Киева Вашингтону не применять ракеты «Атакамс» по территории России. Но мы знаем этот такой логический, да, кульбит, когда говорят, что не будут бить по территории России, в итоге бьют по Крыму. Ну, для них это не территория России. Но вот пишет одно словацкое издание касательно функции этих «Атакамс», да, то есть возможность применения их, и выдвигают такую версию, что готовит Украина удар по Крымскому мосту этими ракетами, потому что, ну, из-за, конечно, оружия большой дальности, и, в общем-то, нужно применять на какой-то значимый объект. И, конечно, здесь также напоминают, что, в принципе, эти комплексы из США уже находились на Украине, базовые или какой-то устаревшей модификации, и у них не хватает дальности. Вот. Но, тем не менее, вот сейчас с новыми «Атакамсами» якобы вот будет готов удар на Крымский мост, по крайней мере, Украина будет его готовить. Вот такая версия на Западе существует. Как вы считаете?
Ну, буквально пару слов в целом о той помощи, которая выделена. Это, в общем-то, серьезная для нас угроза, эти 61 миллиард, плюс те миллиарды, которые выделяют британцы, голландцы и так далее, все это идет, в общем-то, скоординировано в одном пакете, друг друга добавляя. Это, в общем-то, серьезная для нас угроза, которая так или иначе позволяет киевскому режиму протягивать свое существование дальше. Это первый момент. Ну да, и, кстати говоря, о том, что деньги будут даны, несмотря на те дискуссии и споры, которые были, было изначально ясно. Кстати, если архивы посмотреть, даже моих интервью, я об этом изначально говорил. Деньги все равно дадут, и их дали. Это первый момент. То, что касается «Атакамса», то о том, что по нашей территории не будут стрелять, однозначно с Антоновым тут согласие полное. Потому что уже они эти ракеты применяли. И их нейтрализовали, сбивали наши силы противовоздушной обороны. Поэтому у украинцев, у их хозяев, у тех, кто снаряжает, готовит комплексы «Хаймарса», а запускаются с этой платформы эти ракеты, «Хаймарс» вообще позволяет запускать полтора десятка разного рода боевых средств, запускали уже, и куда они били, тоже остается, так сказать, вопросом. Я думаю, только наши спецы могут сказать, как складывались траектории уже применявшихся «Атакамс». Их завезли, и я так думаю, что их определенное количество готово, и объекты, естественно, по которым будут наноситься удары, они являются стратегическими, если не критическими, потому что эта ракета рассчитана бить по центрам боевого управления, по защищенным пунктам, по таким объектам, как тот же Крымский мост. Буквально несколько дней работали в нашем воздушном пространстве и американцы, и британцы, и французы, и даже итальянский самолет радиоэлектронной разведки здесь летал у нас над Черным морем, плюс беспилотники-разведчики. То есть они мониторили ситуацию, и с учетом любви украинцев преподносить нам сюрпризы, в кавычках, в связи с какими-то событиями, можно ожидать, что на майские, на День Победы, 80-летие освобождения Севастополя и Крыма, Севастополь 9 мая, Крым 12 мая отмечают, они, эти сюрпризы нам будут способны преподнести. Но мы должны быть способны эти сюрпризы не принять. Причем, судя по всему, атакам дается в модификации, которая бьет на более чем 300 километров. Ну, первые модели, образцы, модификации, они были где-то на 160 километров, под 200. Сейчас уже 300 и даже больше. Тут еще и угроза того, что как бы у украинцев не появилось Таурусов, то же самое они задним числом могут признать. А Таурусы — это уже более 500. То есть если сейчас под угрозой, скажем, Крым и Севастополь, то с Таурусами это вплоть до Элисты, Волгограда, Ставрополя и покрытие вот этого всего сектора, включая Краснодар и так далее, тому подобное. Это вполне может, эта угроза уже существовать по факту, с учетом того, что в воздушном пространстве Украины уже работают F-16, взлетающие из Румынии и Польши. Они не афишируют это дело, но в западных районах они даже заходят в воздушное пространство Украины. 52 F-16 уже готовятся к тому, чтобы быть включены, поставлены в полном объеме, войти в состав вооруженных сил Украины. То есть угрозы возрастают, и это все очень серьезно. И здесь, я думаю, должны приниматься решения, которые, ну, так скажем, изменят формат СВО, которая, как многие, опять же, эксперты говорят, окопная война за лесопосадки. СВО должна приобрести другой характер, не только ударов по каким-то энергетическим объектам, по складам, но и более серьезные цели, которые как раз занимаются управлением всей этой системы, которая является коллективной. Коллективной, западной, а не украинцев, украинской. Украинцы там занимают какую-то процентную долю. Поэтому наш посол, особенно с учетом того, что он был в свое время замминистра обороны, дипломат, профессионал высочайшего уровня, он обладает огромным информационным массивом, он озвучил только то, что посчитал нужным в данный момент сказать. Я думаю, что в ближайшее время будут другие заявления, более серьезные.
Сергей Павлович, ну вот, а все-таки все эти ракеты, вся эта помощь, как-то же она попадает на Украину? Вот вопрос, наверное, который возникает так регулярно, или, по крайней мере, вот на фоне всегда оставался на протяжении, вот сначала вот с момента, когда первая помощь начала поступать на Украину, как вообще это происходит и почему мы, вот скажем так, не можем этому препятствовать, да, почему мы не можем уничтожить эти атакамсы, пока они еще даже не дошли до Украины, или, по крайней мере, когда они уже на Украине, но еще не применены к действию?
Уничтожить можем не элементарно, конечно, а вполне реально решается этот вопрос, но в данном случае этот вопрос нужно адресовать высшему военно-политическому руководству нашей страны. А попадают они разными путями, как и все остальное. Ну, буквально на прошлой неделе была обнародована официальная информация Киевом о том, что объем доставляемых грузов по новым так называемым зерновым коридорам украинским, этот объем превысил довоенный уровень. То есть это Дунай, порты Одесского куста, ну это Черноморск, бывший Ильичевск, это Южный, это Измаил, Белгород, Днестровский и так далее. Вот объем того, что привозится на Украину, он превысил довоенный уровень. И что там они везут? Можно только догадаться, и те же атакамсы, я не исключаю. Плюс ко всему, скажем, принято решение британцами, Сунак заявил о том, что 60, около 60, может быть даже больше, катеров и надводных дронов, водных, так скажем, и полупогружных, 60 уже готовы к передаче Украине. Это, кстати говоря, для угрозы для Крыма и Севастополя, для ребят, которые в группировке Днепр воюет, в том числе, как они попадают? Ну, авиационным путем, но проще всего самый дешевый путь — это морской. А он работает в полном объеме, даже больше, чем раньше.
Но это морской путь как бы до Одессы или там до Николаевского порта?
Ну, они идут до Одессы, до Южного, нормально туда ходят. И вы же знаете, что сообщение о том, что мы что-то потопили, их нет. Хотя заявление после того, как мы из зерновой сделки вышли, было сказано, что мы будем топить всех, кого посчитаем, ну, опасными и с точки зрения классифицируем как перевозчиков оружия. Никого мы не потопили, никого мы не досматриваем. Контроль этот осуществляется, я думаю, агентурно и технически. Мы знаем, что они возят, и наверняка информация есть о том, как это все попадает на территорию Украины и начинает работать против нас. Но решение купировать это все, нивелировать, нейтрализовать, обнулить, решение за Москвой в широком смысле этого слова, за краснокирпичной кремлевской стеной под яркими рубиновыми звездами должны решить, что делать.
Еще пару минут у нас остается, Сергей Валерьевич. Ну вот касательно вот этого характера, да, помощи от Британии, все-таки помощь такого, да, морского характера, все-таки это здесь означает, что целью будут в ближайшее время это флот и Крымский мост, это две цели такие основные, потенциальные?
Это флот, это мост, это, возможно, объекты совершенно в других частях Черного моря. Дроны украинские, они совершенствуются, ну, украинские в кавычках, и способны сегодня достигать любой точки Черном море, портовые, портопункты. Плюс они способны, так сказать, заснуть и где-то бродить там в спящем, полуспящем режиме в центре Черного моря, вдали от судоходных путей, потом их активируют, они выходят в атаку. То есть это угроза во всем Черноморском бассейне, это раз. А во-вторых, Антоновский мост в последнее время не звучит. Антоновский мост и все, что связано с югом, Херсонщиной, Днепр, все там тоже может использоваться. Кинбурн, Тендеровская коса. Вот это все может быть подвержено ударам. Но в первую очередь, конечно, это силы флота, это Черноморск, это Севастополь, это Феодосия, это Керчь, это Крымский мост, это Новороссийск.
Учитывая опыт прошлых лет, можно ли говорить, что вот вы уже вскользь упомянули об этом, ближайшие две недели, в общем-то, ждем сюрпризов, да, учитывая даты праздничные, которые ждут нас?
Ну, сюрпризов ждем, но и более в глобальном смысле мы должны, ну, ждем реакцию от нашего Верховного, инаугурации президента 7 мая состоится. Я думаю, после этого какие-то будут решения, меры и слова, которые в свое время Владимир Владимирович сказал, мочить даже в сортире, они приобретут новое звучание, новый формат, особенно с учетом того, что новая помощь масштабная американцев, она уже будет даваться в районе середины мая. Об этом однозначно американцы сказали. Они уже все накопили и были готовы, так сказать, ждали команды, когда Сенат, парламентарии американские проголосуют, президент утвердит. Поэтому май будет очень горячим, напряженным, ну, интересным.
Ну, самое главное, интересным, да, будем смотреть, как будут развиваться события в мае. Сергей Павлович, благодарю вас, что подключились сегодня к нам в эфир. Кандидат политических наук, исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе Сергей Горбачев был сегодня с нами на прямой связи. Благодарю вас еще раз. До свидания.
Спасибо, всего доброго, хорошей верной недели.
Утро на радио «Спутник» в Крыму. Первое информационное радио.